Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Галькарович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 832-го дня войны и главных новостях вторника, 4 июня.
Атака на Днепр. Среди раненых подросток и младенец.
Россия объявила французских военных инструкторов в Украине законной целью для своих атак.
Издание «Верстка» сообщает, что российские военные принудительно отправляют на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине.
Украинских чиновников обяжут выучить английский. Статус этого языка официально закреплен как международный в Украине.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Во вторник, 4 июня, российская армия атаковала Днепр. Системы ПВО сбили две ракеты, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру и начался пожар. В городе повреждены полтора десятка автомобилей. В частных домах, многоэтажках и больницах выбиты стекла. По словам главы Днепропетровской областной администрации, пострадали 8 человек, в том числе младенец и 17-летний подросток. Также 4 июня российские военные нанесли ракетные удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадал пожилой мужчина. Российские войска наносили удары и по прибрежной зоне Херсона, о пострадавших там не сообщается. Один человек получил ранение в результате утренних обстрелов города Купинска Харьковской области. Там из-за попадания в частный дом возник пожар.
Если говорить о происходящем на фронте, то здесь у нас есть ежедневная сводка Минобороны Великобритании. Британские разведчики отмечают, что на фронте в Украине российские войска сосредотачивают основные усилия на Авдеевско-Покровском направлении, где они получили незначительные успехи при больших потерях. Как отмечает военное ведомство Великобритании, на этом направлении, Авдеевско-Покровском, в течение последних 72 часов наблюдался высокий уровень оперативной активности армии России, и оккупанты, как говорят британские разведчики, достигли незначительных успехов в северной части этого сектора, в направлении сел Сокол и Евгеновка, а на параллельной оси, примерно на 3 километрах южнее, российские войска, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка-1. Далее к югу, по данным британцев, россияне не достигли значительных успехов, несмотря на интенсивные обстрелы украинских позиций к западу от села Нетайлово. Про Нетайлово, про то, что российские войска его взяли, сообщала российская Минобороны без подтверждений с украинской стороны. Кроме того, российские атаки на Невельское были отбиты, и село, вероятно, остается под контролем Украины. В течение следующей недели, говорят британские разведчики, этот сектор, вероятно, будет оставаться зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска будут пытаться сохранить оперативный темп, несмотря на значительные потери. Мы уже сообщали в предыдущих подкастах о том, что вооруженные силы Украины очень серьезно укрепили фронт, в том числе и элитными подразделениями на Харьковском направлении. Это, правда, стоило им оттягивания своих сил с других направлений, но, тем не менее, очевидно, что в Харьковской области темп наступления российской армии сильно замедлился, либо остановился. Так или иначе, интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта.
Тем временем выясняется, что российское военное руководство принудительно отправляет из России на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает независимое издание «Верстка». В мае, в частности, по данным журналистов «Верстки», мужчин отправляли на север Харьковской и Донецкой областей. «Верстка» пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем суды внезапно отменяют и военных отправляют в Украину. Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других буквально под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт, пишет издание «Верстка». Пополнить ряды военных россияне хотят, по всей видимости, и за счет украинских детей с оккупированных территорий. Как сообщает Украинский центр национального сопротивления, более 2500 детей в возрасте от 13 до 17 лет из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут военную подготовку в Волгоградской области России. России еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры под названием «Воин», в которых подростков готовят к дальнейшему участию в боевых действиях. По информации Центра национального сопротивления, во время отбора на такие учения прежде всего обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда уже берутся за психологическую обработку будущего воина. Известно, что филиалы таких военных лагерей открыли не только в Волгоградской области, но и на оккупированных территориях Украины.
Тем временем Украине продолжает оказываться серьезная военная помощь странами Запада. И мы помним заявление Эммануэля Макрона о том, что вообще войска западных стран могут отправиться в Украину, ну и уж точно туда могут отправиться военные инструкторы. Ожидается, что объявление об отправке французских военных инструкторов в Украину может быть сделано даже официально в ближайшие дни, в том числе во время празднования высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Об этом сейчас очень много говорит Москва. Она комментирует отправку французских инструкторов и говорит, что они будут для российских военных законной целью. Так выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сказал следующее. У любых военных инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно, они французские или не французские, и в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим. Именно так Песков ответил на вопрос, что будет делать Россия, если действительно французские военные инструкторы будут официально отправлены в Украину. Но более конкретно выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сказал, что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине, как выразился Лавров, уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Об этом Лавров сказал сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго. Но и также он прокомментировал предстоящую международную конференцию по вопросу мира в Украине, которая проводится по формуле мира Владимира Зеленского в Швейцарии и пройдет там через 10 дней. Он сказал, что конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, кроме как попытаться удержать разваливающийся антироссийский блок.
Но в России продолжают активно комментировать, конечно, и отправку инструкторов, и разрешение Украине бить по законным целям в России. Появляются комментарии на эту тему и со стороны европейских лидеров. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что разрешение Украине применять переданное Германии оружие по территории России не приведет, с его точки зрения, ни к какой эскалации, потому что речь идет о самообороне. Мы убеждены, что это не приведет к обострению, сказал Шольц, потому что, как сказал и президент США, вопрос стоит лишь о том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как Харьков, заявил Шольц в интервью немецким СМИ. И добавил, что решение, о котором впервые публично сообщили на прошлой неделе, принималось не спонтанно, а взвешенно после консультации с партнерами.
Тем временем телекомпания RTL провела опрос граждан Германии о том, стоит ли позволить Украине бить по целям в России германским оружием. Надо сказать, что большая часть опрошенных высказалась за то, что надо разрешить такие удары. 49% опрошенных и 44% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Ну, то есть на самом деле, конечно же, разделенность по этому вопросу очевидная, потому что 44% против – это довольно много. И есть разные данные о том, как люди реагируют на этот вопрос в разных частях Германии. В частности, например, на западе Германии 52% выступают за то, чтобы позволить Украине использовать западное оружие, а 62% восточных немцев выступают против. И еще больше различий между сторонников политических партий. То есть, например, «Зеленые» и «Свободно-демократическая партия» выступают за примерно 70%, ну а крайне правые, такие как «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт», это политик, которая вышла из «Альтернативы для Германии», чтобы образовать свою партию, соответственно, 68% и 75% сторонников этих партий против.
Но не все в Европе так спокойны, как канцлер Германии Олаф Шольц, заявляющий о том, что никакой эскалации не будет. Президент Болгарии Ромен Радев критикует НАТО за разрешение Украине наносить удары западным оружием по России. Он считает, что это как раз грозит эскалацией и, как он сказал, ядерным Армагеддоном. Слова Радева приводит болгарская служба «Радио Свобода». Но многие уже обратили внимание на то, что заявление Радева перекликается с тезисами кремлевской пропаганды об ответственности НАТО за то, что Россия развязала войну и сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации. Вот что сказал болгарский президент. С решением разрешить удары западным оружием вглубь России и нормализации отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены. К сожалению, наши политики становятся частью некоторых неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями. Конец цитаты. Но надо тут напомнить, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Радев фактически повторяет пророссийские тезисы о том, что, помогая Украине, Болгария втягивается в войну.
Мы возвращаемся к теме предстоящего саммита мира в Швейцарии. Я уже говорил о том, что Сергей Лавров попытался максимально обесценить этот саммит, сказать, что это попытка удержать разваливающийся антироссийский блок. При этом со стороны Москвы, очевидно, предпринимается попытка в целом подорвать этот саммит. По нему увеличивается постоянно количество заявлений российских официальных лиц. Они в своих заявлениях подчеркивают, что страны, значимые в мире, отказываются от участия в этой конференции. В частности, решение Китая не участвовать в ней сегодня очень сильно похвалил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он сказал следующее. Что касается неучастия целого ряда стран, это абсолютно понятная позиция, страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания. Он также назвал эту конференцию совершенно абсурдным занятием, праздным времяпрепровождением и так далее. Примерно то же самое сказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он сказал, что решение украинского вопроса без участия России невозможно, а любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал. Но Володин уже не первый раз замечен в том, что он пытается перещеголять Дмитрия Медведева в использовании самых разных эпитетов. Но, естественно, на отказ Китая участвовать в швейцарской конференции Запад реагирует совершенно по-другому. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за того, что Пекин не будет участвовать в этом саммите мира. Он назвал это прискорбным и сказал: «Я считаю, что мирная конференция является важной платформой для обсуждения пути к длительному миру в Украине». Также он сказал, что в целом этот отказ соответствует предыдущему поведению китайской стороны. И вот следующая цитата Столтенберга. «Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками и с НАТО. В то же время он является важнейшим сторонником войны России против Украины, самой большой непосредственной угрозой безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе». Примерно то же самое говорят и в Госдепартаменте США. Его официальный представитель Мэтью Миллер сказал, что, в общем, действительно трудно представить себе, как Китай может сыграть какую-то миротворческую роль, учитывая действия, которые мы видели в течение последних месяцев, направленные на восстановление оборонно-промышленного комплекса России. Я напомню, что США обвиняли Китай в том, что он тайно помогает России поддерживать военно-промышленный комплекс самыми разными способами в таком состоянии, чтобы этот ВПК мог снабжать армию в Украине. Ну, а китайские власти на это отвечают и говорят, что имеют право самостоятельно решать, принимать ли участие в той или иной конференции. Главный человек по внешней политике в Китае, глава МИД Китая Ван И, сказал следующее. У Китая есть полное право решать, с учетом его приоритетов, в каких конференциях принимать участие. Совершенно очевидно, что Пекин отреагировал именно на критику со стороны НАТО и США.
Ну а президент США Джо Байден заявил в интервью изданию «Time» о том, как он видит мир в Украине после окончания этой войны. И ключевой момент тут связан с тем, что Байден, как он сам сказал, видит мир в Украине не обязательно связанным с тем, что Украина станет частью НАТО. Мир выглядит как обеспечение того, что Россия никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир, сказал Байден. И это не означает, что они являются частью НАТО. Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, когда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но я был тем, кто говорил, что не готов поддержать, как он сказал, натовизацию Украины. Ну, так, по крайней мере, это переводят украиноязычные и русскоязычные медиа. Байден также вспомнил, что он бывал в Украине и тогда еще обратил внимание на насколько серьезной там стала проблема коррупции.
Надо сказать, что в то же время Соединенные Штаты, во-первых, развивают военное сотрудничество с Украиной и сотрудничество в области безопасности. Буквально накануне Энтони Блинкен, госсекретарь США, общался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сказал, что в течение нескольких недель будет завершено соглашение по гарантиям безопасности между США и Украиной. Ну и мы знаем, какую военную помощь сейчас продолжает США оказывать Украине, а также Соединенные Штаты стараются максимально усилить санкции против России и их исполнение. Сегодня заместитель министра финансов США Оли Адейема сказал, что американский бизнес должен тщательно следить за соблюдением санкций против России, чтобы не допустить попадания в государство-агрессор подсанкционных товаров. Он сказал это в интервью телекомпании CNBC. И по словам Адейема, американские производители микроэлектроники, станков и тому подобного должны активизировать усилия по соблюдению санкций, так же, как и их подрядчики. Цитата из Адейема: «Мы знаем, что Кремль попросил свои спецслужбы найти способы обойти наши санкции, и следует обратить внимание на малые и средние банки в странах, вызывающих у нас беспокойство, потому что мы знаем, что Кремль больше не использует крупные банки». И Адейема отметил отдельно роль Китая в поддержке России. Он сказал, что подавляющее большинство товаров двойного назначения, таких как станки или детали двигателей, поступают из Китая в Россию. И цитирую еще раз Адейема: «Мы сказали китайцам, вы можете поддерживать прочные экономические связи с россиянами, но продажу этих товаров вы должны прекратить, и если они это сделают, и если китайцы скажут, что они прекратят это делать, Россия не сможет производить оружие, которое они используют для своей войны в Украине».
Если продолжать тему санкций, Соединенные Штаты ввели санкции против 4 иранских организаций, 1 физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Госдепартамент. Иран, я напомню, поставляет это оружие России, а также подконтрольным силам и партнерам, как указывает ведомство, для затягивания конфликтов и дестабилизации. Эти решения были приняты одновременно с введением санкций Европейским Союзом, отметил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Уточню, что санкции также введены против руководителя иранской организации авиационной промышленности, предприятия Министерства обороны Ирана, которое курирует производство дронов.
Тем временем западные медиа пытаются дать лучшее представление своим читателям о том, что именно Россия делает в Украине, какие зверства и разрушения она там совершает. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большое исследование, в котором оценила масштаб разрушений в Украине после начала открытой российской войны против этой страны. И ученые и журналисты в этом расследовании анализировали спутниковые снимки самых разных зданий на территории страны в разных ее районах. И они смотрели, какие здания были повреждены или разрушены за последние 2 года. Как утверждается в материале, это первая всесторонняя картина того, где велась война в Украине и совокупности разрушений. И согласно подсчетам авторов в «Нью-Йорк Таймс», в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 в Украине были уничтожены около 210 тысяч зданий, в основном находившихся вдоль линии фронта протяженностью почти 1300 километров. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это больше, чем если бы весь Манхэттен 4 раза стерли с лица земли.
Я напомню, что обо всех этих преступлениях в украинских городах, в частности, о тех зверствах, которые совершались в Буче, сообщали российские оппозиционные политики, в том числе Илья Яшин, который находится в заключении. Его приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. И вот сегодня стало известно о том, что Илью Яшина 1 июня снова отправили в ШИЗО, в этот раз на 12 суток. Об этом сообщается в его телеграм-канале. В этот момент он уже находился в ШИЗО. Новое взыскание наложили накануне окончания его предыдущего срока. И в этот раз так называемым нарушением сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сочли то, что после выхода из душа Яшин на пару минут снял робу, чтобы поменять ее на майку. Силовики заявили, что таким образом он, цитата, «нарушил форму одежды». Сообщается, что 30 мая в колонию приехали сотрудники спецназов СИН в масках и бронежилетах. Они вывели Яшина из камеры, раздели его и тщательно обыскали. На следующий день оппозиционеру отказали во встрече со священником, который специально приехал в Смоленскую область из Москвы.
Такие же условия содержания Россия поддерживает и для Владимира Карамурзы, российского политика, правозащитника и журналиста, которого также отправили в очень длительное заключение за его рассказы, в том числе в Соединенных Штатах, о том, что именно российские военные творили в Киевской области. И жена Карамурзы, Евгения Карамурза, совсем недавно опубликовала пост, в котором написала: «На сегодняшний день Володя провел 255 дней подряд в ШИЗО, ПКТ – это помещение камерного типа. Это не считая карцеров на этапе из Москвы в Омск и ШИЗО в Воднике. За 255 дней в исправительной колонии 6 строгого режима и ИК-7 особого режима в Омске он не видел ни одного другого заключенного. 255 дней подряд он получает ручку и бумагу на 1,5 часа в день. 255 дней подряд у него из личных вещей кружка, зубная щетка, кусок мыла, 2 полотенца и 2 книжки». Это, конечно же, очень суровые условия содержания, которые очень многие сравнивают с пыточными. И, собственно, очень многие говорят о том, что именно эти условия содержания привели к смерти в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального. Я напомню, что он погиб в заключении в этом году, а сегодня у Алексея Навального мог бы быть день рождения. Сегодня его день рождения все равно отмечают практически по всему миру, однако Россия в день рождения Навального продолжает пытать заключенных.
Ну а мы обязательно продолжим вам рассказывать об этом в наших подкастах. Этот выпуск подошел к концу. Я напомню, что подписаться на нас вы можете на платформе Apple. Нас также можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.